Малахитовая шкатулка. У Настасьи, Степановой-то вдовы, шкатулка Малахитова осталась. Со всяким женским прибором, кольца, там серьги и прочее по женскому обряду. Сама хозяйка Медной горы одарила Степана этой шкатулкой, как он еще жениться собирался. Настасья в сиротстве росла, не привыкла к какому-то богатству, да и не шибко любительница была моду выводить. С первых годов, как жили со Степаном, надевала, конечно, из этой шкатулки. Только не к душе ей пришлось. Наденет кольцо, ровно, как раз в пору, не жмет, не скатывается, а пойдет в церкву или в гости куда, замается. Как закованный палец-то, в конце даже посинеет. Серьги навесит, хуже того. Уши так оттянет, что мочки распухнут. А на руку взять не тяжелее всех, какие Настасья всегда носила. Бузки в 6 или 7 рядов только раз и примерила. Как лед кругом шеи-то, и не согреваются нисколько. На люди те бузки вовсе не показывала, стыдно было. Ишь скажут, какая царица в полевой выискалась. Степан тоже не понуждал жену носить из этой шкатулки, раз даже как-то сказал: «Убери-ка, куда от греха подальше». Настасья и поставила шкатулку в самый нижний сундук, где холсты и прочее про запас держит. Как Степан умер, да камешки у него в мертвой руке оказались, Настасья и причтелась ту шкатулку чужим людям показать. А тот, знающий, который про Степановы камешки обсказал, и говорит Настасье потом, как народ схлынул: «Ты гляди, не мотни эту шкатулку за пустяк, больших 1000 она стоит». Он, этот человек, ученый был, тоже из вольных, ранее-то в щегорях ходил, да его отстранили. А слабуди народу дает, ну, и венцом не брезговал,
тоже добра кабацка затычка был, не тем будь помянут, покойно головушка.
А так во всем правильный. Прошение написать, пробу смыть, знаки оглядеть, все по совести дел, не как иные прочие, абы на полштофа сорвать. Кому-кому, а ему всяк поднесет стаканушку праздничным делом. Так он на нашем заводе и до смерти дожил, около народа питался. Настасья от мужа слыхала, что этот щегорь правильный и в делах смышленный, даром, что к винишку пристрастие поимел, ну и послушалась его. «Ладно, — говорит, — поберегу на черный день», и поставил шкатулку на старое место. Схоронили Степана, сорочины отправили честь честью, Настасья баба в соку, да и с достатком, стали к ней присватываться. А она, женщина умная, говорит всем одно: «Хоть золотой второй, а все ребятам вот чем». Ну, и отстали по времени. Степан хорошее обеспечение семьи оставил. Дом справный, лошадь, корова, обзаведение полное. Настасья баба работящая, работишки пословные, нехтемнеченьки живут, год живут, два живут, три живут. Ну, забеднели все ж таки. Где же одной женщине с малолетками хозяйство управить? Тоже ведь и копейку добыть где-то надо. На соль хоть. Тут родней давай Настасье в уши напевать. Продай шкатулку-то, на что она тебе? Что в пусте добру лежать? Все едино, и Танюшка, как вырастет, носить не будет. Вот там штучки какие. Только барам да купцам впору покупать. С нашим-то ремнем не наденешь эко место. А люди деньги бы дали, разоставок тебе. Одним словом наговаривают, и покупатель, как ворон, на кости налетел. Из купцов все, кто 100 рублей дает, кто 200. Рубят, где твоих жалеем, по вдовьему положению нисхождение тебе делаем. Ну, оболванить ладят бабу, да не на ту попали. Настасья хороню запомнила, что и старый щегорь говорил: не продает за такой пустяк, тоже и жалко. Как-никак женихово подаренье, муж не на память. А пуще того, девчоночка у ней младшенькая слезами улилась, просит: «Мамонька, не продавай, мамонька, не продавай, лучше я в люди пойду, а тятину памятку побереги». От Степана, вишь, осталось 3 ребятишек-то, 2 парнишечки. Рубята как рубята, а та, как говорится, ни в мать, ни в отца. Еще при Степановой бытности, как вовсе маленькая была, на эту девчоночку люди дивовались. Не то что девки-бабы, а и мужики Степана уговаривали: Не иначе это у тебя, Степан, из кистей выпало. В кого только зародилась? Сама черненькая, да басенькая, а глазки зелененькие на наших девчонок будто и вовсе не походит. Степан пошутит, бывало, это не диво, что черненькая. Отец-то ведь с малых лет земле сквыркался, а что глазки зеленые, тоже девить не приходится. Мало ли я малахиту барину Турчининову набил. Вот памятка мне и осталась. Так эту девчоночку памятка и звал. Ну-ка ты, памятка моя. И когда случалось ей что покупать, так завсегда голубенького либо зеленого принесет. Вот и росла та девчоночка на примете у людей. Ровно и в самом деле Гарусинка из праздничного пояса выпала. Далеко ее видно. И хоть она не шибко к чужим людям ластилась, а всяк ей Танюшка да Танюшка. Самые заведущие бабешки и те любовались, ну как красота. Всякому мило, одна мать повздыхивала. Красота-то красота, да не наша. Ровно кто подменил мне девчонку. По Степану шибко эта девчонка убивалась. Чисто уревелась вся, с лица похудела, одни глаза остались. Мать и придумала дать Танюшке ту шкатулку Малахитову. Пущайте позабавиться. Хоть маленькая, а девчонка. С малых лет им лестно на себя-то наздевывать. Танюшка и занялась разбирать эти штучки. И вот диво, которую примеряет, та и по ней. Мать-то иной и не знала к чему, а это все знает. Да еще говорит, мамонька, сколь хорошо тятина-то подарение. Тепло от него, будто на пригривенке сидишь, да еще кто тебя мягким гладит. Настасья сама нашивала, помнит, как у нее пальцы затекали, уши болели, шея не могла согреться. Вот и думает, неспроста это, ой, неспроста. Да поскорей шкатулку-то опять в сундук. Только Танюшка с той поры нет-нет и запросит. «Мамонька, дай поиграть тятиным подарением». Настасья, когда и пристрожит, ну, материнское сердце пожалеет, достанет шкатулку, только накажет. «Не сломай чего». Потом, когда подросла Танюшка, она и сама стала шкатулку доставать. Уедет мать со старшими парнишечками на покос или еще куда, Танюшка останется домовничать. Сперва, конечно, управит, что мать наказывала, ну, чашки, ложки перемыть, скатерку стряхнуть, в избе сенях веничком подмахнуть, куричешкам корму дать, в печку поглядеть, справит все поскорее, да и за шкатулку. Из верхних-то сундуков к тому времени один остался, да и тот легонький стал. Танюшка сдвинет его на табуреточку, достанет шкатулку и перебирает камешки, любуется, на себя примеряет. Раз к ней и забрался хитник. То ли он в ограде с позаранку прихоронился, то ли потом незаметно где пролез. Только из соседей никто не видал, чтобы он по улице проходил. Человек незнамый, а по делу, видать, кто-то навел его, весь порядок обсказал. Как Настасья уехала, Танюшка побегала много-мало по хозяйству и забралась в избу поиграть отцовскими камешками. Надела наголовник, серьги навесила. В это время и пых в избу этот хитник. Танюшка оглянулась, на пороге мужик незнакомый с топором. И топор-то ихний, в сенках в уголочке стоял. Только что Танюшка его переставляла, как в сенках мела. Испугалась Танюшка, сидит, как замерла, а мужик сойкнул, топор выронил и обеими руками глаза захватил, как обожгло их, стонет, кричит: «Ой, батюшки, ослеп я, ой, ослеп!» А сам глаза трет. Танюшка видит, неладно с человеком, стала спрашивать: «Ты как, дяденька, к нам зашел? По что топор взял?» А тот, знай, стонет да глаза свои трет. Танюшка его и пожалела. Зачерпнула ковшик воды, хотела подать, а мужик так и шарахнулся спиной к двери. «Ой, не подходи!» Так в сенках и сидел, и двери завалил, чтобы Танюшка ненароком не выскочила. Да она нашла ход, выбежала через окошко и к соседям. Ну, пришли, стали спрашивать, что за человек, каким случаем. Тот промигался маленько, объясняет, проходящий де, милостынку хотел попросить, да что-то с глазами попритчилось. Как солнцем ударило, думал, вовсе ослепну, от жары, что ли? Про топор и камешки Танюшка соседям не сказала. Те и думают, пустяшное дело, может, сама же забыла ворота запереть. Вот проходящий и зашел, а тут с ним и случилось что-то, мало ли бывает. Да Настасья все ж таки проходящего не отпустили. Когда она с сыновьями приехала, этот человек ей рассказал, что соседям рассказывал. Настасья видит, все в сохранности, вязаться не стала, ушел тот человек и соседи тоже. Тогда Танюшка матери и выложила, как дело было. Тут Настасья и поняла, что за шкатулкой приходил, да взять-то ее, видно, непросто. А сама думает, оберегать-то ее все ж таки покрепче надо. Взяла да потихоньку от Танюшки и других ребят и зарыла ту шкатулку в голбец. Уехали опять все семейные. Танюшка хватилась шкатулку, а ее быть бывало. Горько это показалось Танюшке, а тут вдруг теплом ее опахнуло. Что за штука? Откуда? Огляделась, а из-под полу свет. Танюшка испугалась, не пожар ли, заглянула в голбец, там в одном уголке свет. Схватила ведро, плеснуть хотела. Только ведь огня-то нет и дымом не пахнет. Покопалась в том месте, видит шкатулка. Открыла, а камни-то ровно еще краше стали. Так и горят разными огоньками, и светло от них, как при солнышке. Танюшка и в избу не потащила шкатулку. Тут, в голбце, и наигралась досыта. Так с той поры и повелось. Мать думает, вот хорошо спрятала, никто не знает. А дочь, как домовничать, так и урвет часок поиграть дорогим отцовским подарением. Насчет продажи Настасья и говорить родне не давала. По миру в пору придет, тогда продам. Хоть круто ей приходилось, а укрепилась. Так еще сколько-то годов перемоглись, дальше на поправу пошло. Старшие ребята стали зарабатывать маленько, да и Танюшка, не сложа руки, сидела. Она, слышка, научилась шелками да бисером шить. И так научилась, что самолучшие барские мастерицы руками хлопали. Откуда узоры берет, где шелка достает? А тоже случаем вышло. Приходит к ним женщина. Небольшого росту, чернявая, в Настасиных же годах, а востроглазая и по всему, видать, шмыгала такое, что только держись. На спине котомочка холщовая, в руке черемыховый бодажок, вроде как странница. Просится у Настасьи, нельзя ли, хозяюшка, у тебя денек-другой отдохнуть? Ноженьки не несут, а идти не близко. Настасья сперва подумала, не подослана ли опять за шкатулкой. Потом все ж таки пустила. Места не жалко, не пролежишь, поди, а с собой не унесешь. Только вот кусок-то у нас сиротский. Утром лучок с кваском, вечером квасок с лучком. Вся и перемена. Отощать не боишься, так милости просим, живи сколь надо. А странница уж ботажок свой поставила, котомку на припечье положила и обуточки снимает. Настасье это не по нраву пришлось, а смолчала. Ишь, неотчастливая. Привить ее не успели, а она, на-ка, обутки сняла и котомку развязала. Женщина и верно котомочку расстегнула и пальцем манит к себе Танюшку. «Иди-ка, дитятка, погляди на мое рукоделье. Коли поглянется, и тебя выучу. Видать, цепкий глазок от на это будет». Танюшка подошла, а женщина и подает ей ширинку маленькую, концы шелком шиты. И такой-то, слышка, жаркий узор на той ширинке, что ровно в избе и светлее, и теплее стало. Танюшка так глазами и впилась, а женщина посмеивается. «Поглянулась, знать, доченька, мою рукоделице? Хочешь, выучу?» «Хочу», — говорит. Настасья так и взъелась. «И думать забудь, соли купить не на что, а ты придумала шелками шить. Припаса-то, поди-ка, денег стоит». «Про то не беспокойся, хозяюшка», — говорит странница. «Будет понятие у доченьки, будут и припасы. За твою хлеб-соль оставлю ей, надолго хватит. А дальше сама увидишь, за наше-то мастерство денежки платят. Недаром работу отдаем, кусок имеем». Тут Настасье уступить пришлось. «Коли припасов уделишь, так о чем мне поучиться? Пущай поучиться, сколь понятия хватит, спасибо тебе скажу». Вот эта женщина и занялась Танюшку учить. Скорехонько Танюшка все переняла, будто раньше которой знала. Да вот еще что. Танюшка не то что к чужим, к своим неласковой была, а к этой женщине так и льнет, так и льнет. Настасья скоса запоглядывает, нашла себе новую родню, к матери не пойдет, а к бродяжке прилипла. А та еще ровно дразнит все, Танюшку дитятком да доченькой зовет, а крещеное имя ни разочку не помянула. Танюшка видит, что мать в обиде, а не может себя сдержать. До того, слышка, верилась этой женщине, что ведь сказала ей про шкатулку-то. «Есть, — говорит, — у нас дорогая тятина памятка, шкатулка малахитовая. Вот где каменья, век бы на них глядела. Мне покажешь, доченька?» — спрашивает женщина. Танюшка даже не подумала, что это неладно. «Покажу, — говорит, — когда дома никого из семейных не будет». Как вывернулся такой часок, Танюшка и позвала ту женщину в голбец. Достала Танюшка шкатулку, показывает, а женщина поглядела маленько, да и говорит: «Надень-ка на себя, виднее будет». Ну, Танюшка не того слова стала надевать, а та, знай, похваливает: «Ладно, доченька, ладно, капельку только поправить надо». Подошла поближе, да и давай пальцем в камешки тыкать. Который заденет, тот и загорится по-другому. Танюшке иное видно, иное нет. После этого женщина и говорит: «Встань-ка, доченька, пряменько». Танюшка встала, а женщина, и давай ее потихоньку гладить по волосам, по спине, всю огладила, а сама наставляет: «Заставлю тебя повернуться, так ты смотри, на меня не оглядывайся. Вперед гляди, примечай, что будет, а ничего не говори. Ну, поворачивайся». Повернулась Танюшка. Перед ней помещение, какого она отродясь не видывала. Не то церковь, не то что. Потолки высоченные, на столбах из чистого малахиту. Стены тоже в рост человека малахитом выложены, а по верхнему карнизу малахитовый узор прошел. Прямо перед Танюшкой, как вот в зеркале, стоит красавица, про каких только в сказках сказывают. Волосы как ночь, а глаза зеленые. И вся-то она изукрашена дорогими каменьями, а платье на ней из зеленого бархату с переливом. И так это платье шито, как вот у цариц на картинках. На чем только держится. Со стыда бы наши заводские сгорели, на людях такое надеть. А эта зеленоглазая стоит себе спокойнешенько, будто так и надо. Народу в том помещении полно, по-господски одеты, и все в золоте да заслугах, у кого спереду навешано, у кого сзади нашито, а у кого со всех сторон. Видать, самое вышнее начальство, и бабы их не тут же, тоже голоруки, гологруды, каменьями увешаны. Только где им до зеленоглазой? Ни одна в подметке не годится». В ряд зеленоглазый какой-то белобрысенький. Глаза в раскос, уши пенечками, как есть заяц, а одежа на нем — уму помрачение. Этому золота-то мало показалось, так он, слышка, на обую камни насадил. Да такие сильные, что, может, в 10 лет один такой найдут. Сразу, видать, заводчик это. Лопочет тот заяц зеленоглазый-то, а она хоть бы бровью повела, будто его вовсе нет. Танюшка глядит на эту барыню, дивится на нее, и только тут заметила, ведь каменья-то на ней, тятины, сойкала Танюшка, и ничего не стало. А женщина-то посмеивается. «Не доглядела, доченька, не тужи, по времени доглядишь». Танюшка, конечно, доспрашивается, где это такое помещение. «А это, — говорит, — царский дворец, та самая палата, кое здешним малахитом изукрашена. Твой покойный отец его добывал-то». «А это кто в тятиных уборах? И какой-то с ней заяц?» «Ну, этого не скажу, сама скоро узнаешь». В тот же день, как пришла Настасья домой, эта женщина собираться в дорогу стала. Поклонилась низенько хозяйке, подала Танюшке узелок с шелками да бисером, потом достала пуговку махонькую. То ли она из стекла, то ли из дурмашка на простую грань обделана, подает ее Танюшке, да и говорит: «Прими-ка, доченька, от меня памятку. Как что забудешь по работе, либо трудный случай пойдет, погляди на эту пуговку, тебе тут ответ и будет». Сказала так-то и ушла, только ее и видели. С той вот поры Танюшка и стала мастерицей, а уж в годы входить стала, совсем невестой глядит. Заводские парни Анастасины окошки глаза обмозолили, а подступить к Танюшке боятся. Вишь, не ласковая она, не веселая, да и за крепостного где же вольный пойдет, кому охота петлю надевать? В барском доме тоже проведали про Танюшку-то из-за мастерства-то ее. Подсылать к ней стали. Лакеи помоложе, да поладнее оденут по-господски, часы с цепочкой дадут и пошлют к Танюшке, будто за делом каким. Думают, не обзарится ли девка на этакого молодца. Тогда ее обратать можно. Толку все ж таки не выходило. Скажет Танюшка, что по делу, а другие разговоры того лакея без внимания. Надоест, так еще насмешку подстроит. Ступай-ка, любезный, ступай, ведь ждут. Бояться поди, как бы у тебя часы потом не изошли. И цепка не помедела. Вишь, без привычки-то, как ты их мозолишь. Ну, лакею или другому барскому служке эти слова как собаке кипяток. Бежит, как ошпаренный, фырчит про себя. Разве это девка? Статуй каменный, зеленоглазый, такую или найдем? Фырчит так-то, а самому ж захлестнуло. Которого пошлют, забыть не может Танюшкину красоту. Как привороженного к тому месту тянет, хоть мимо пройти, хоть в окошко поглядеть. По праздникам чуть не всему заводскому холостяжнику дело на той улице. Дорогу у самых окошек проторили, а Танюшка и не глядит. Суседки уж стали Настасью корить. «Что это у тебя, Татьяна, шибко высоко себя повела? Подружек у ней нет, на парней глядеть не хочет, царевича, королевича ждет, аль в Христовы невесты ладится». Настасья на эти покоры только вздыхает. «Ох, бабоньки, и сама не ведаю, и так-то у меня девка мудреная была, а колдунья эта проходящая в конец ее извела. Станешь ей говорить, она и уставится на свою колдовскую пуговку и молчит. Так бы и выбросила эту проклятую пуговку, да по делу она ей на пользу. Как шелка переменить или что, так в пуговку и глядит. Казала и мне, да у меня, видно, глаза тупы стали, не вижу». Налупила бы девку, да видишь, она у меня старательница. Почитай ее работой, только и живем. Думаю так-то, да и зареву. Ну, тогда она скажет, мамонька, ведь знаю я, что тут моей судьбы нет. То никого и не примечаю, и на игрище не хожу. Что зря людей в тоску вгонять. А что под окошком сижу, так работа моя того требует. За что меня приходишь? Что я худого сделала? Вот и ответь ей. Ну, жить все ж таки ладно стали. Танюшкино рукоделье на моду пошло. Не то что в заводе, аль в нашем городе. По другим местам про него узнали. Заказы посылают и деньги платят немалые. Доброму мужику впору столько-то зарабатывать. Только тут беда их и пристигла. Пожар случился, а ночью дело было. Пригон, завозня, лошадь, корова, снасть всяко, все сгорело. С тем только и остались, в чем выскочили. Шкатулку, однако, Настасья выхватила, успела-таки. На другой день и говорит. «Видно, край пришел, придется продать шкатулку». Сыновья в один голос. «Продавай, мамонька, не продешеви только». Танюшка украдкой на пуговку поглядела, а там зеленоглазый маячит. «Пущай продают». Горько стало Танюшке. «А что поделаешь?» «Все равно уйдет отцова памятка этой зеленоглазой». Вздохнула и говорит. «Продавать, так продавать». И даже не стала на прощание те камни глядеть. И то сказать. У соседей приютились. Где тут раскладываться? Придумали так продать-то, а купцы уж тут как тут. Кто, может, сам и поджог-то подстроил, чтобы шкатулкой завладеть? Тоже ведь народишко-то ноготок да царапается. Видит... Ребята подросли, больше дают. 500, там 700, один до 1000 дошел. По заводу деньги немалые, можно на них и обзавестись. Ну, Настасья запросила все ж таки 2000. Ходят, значит, к ней рядятся. Накидывают помаленьку, а сами друг от друга таятся. Сговориться меж собой не могут. Вишь, кусок от такой, ни одному отступиться неохота. Пока они так-то ходили, в полевую и приехал новый приказчик. Когда ведь они, приказчики-то, подолгу сидят, а в те годы им какой-то перевод случился. Душного козла, который при Степане был, старый барин на Крылатовска за вонь отставил. Потом был жареный зад. Рабочие его на болванку посадили. Тут заступил северьян-убойца. Этого опять хозяйка Медной горы в пустую породу перекинула. Там еще двое или трое каких-то были, а потом и приехал этот. Он, сказывают, из чужестранных земель был, на всяких языках будто говорил, а по-русски похуже. Чисто-то выговаривал одно – пороть. Свысока, так с растяжкой – пороть. А какой недостач ему заговорят, одно кричит – пороть. Его Пороти и прозвали. На деле этот Пороти не шибко худой был. Он хоть кричал, а вовсе народ на пожарну не гонял. Тамошним охлёстышем вовсе и дело не стало. Вздохнул маленько народ при этом Пороти. Тут, вишь, штука-то в чем. Старый барин к той поре вовсе утлый стал, еле ногами перебирал. Он и придумал сына женить на какой-то там графине или что ли. Ну, а у этого молодого барина была полюбовница, и он к ней большую приверженность имел. Как делу быть? Неловко все ж таки, что новые сватовья скажут. Вот старый барин и стал сговаривать ту женщину, сынову-то полюбовницу, за музыканта. У барина же этот музыкант служил. Ребятишек на музыках обучал, и так разговору чужестранному, как ведется по ихнему положению. Чем, говорит, тебе так-то жить на худой славе? Выходи-ка ты замуж, приданным тебя оделю, а мужа приказчиком в полевую пошлю. Там дело направлено, пущай только построже народ держит. Хватит, поди, на эту толку, что хоть и музыкант. А ты с ним лучше лучшего проживешь, в полевой-то. Первый человек, можно сказать, будешь. Почет тебе, уважение от всякого. Чем плохо? Бабочка сговорная оказалась. То ли она в рассорке с молодым барином была, то ли хитрость поимела. Давно, говорит, об этом мечтании имела, да сказать не насмелилась. Ну, музыкант, конечно, сперва уперся. Не желаю, шибко про нее худослава, потаскуха вроде. Только барин старичонка хитрой, недаром заводы нажил. Живо обломал этого музыканта. Припугнул чем, али улестил, либо подпоил, ихнее дело. Только в скорости свадьбу справили, и молодые поехали в полевую. Так вот Пороти и появился в нашем заводе. Недолго только прожил, а так, что зря говорить, человек не вредный. Потом, как полторы хари вместо него заступил из своих заводских, так жалели даже этого Поротю. Приехал с женой Пороти как раз в ту пору, как купцы Настасью обхаживали. Поротина баба тоже видная была, белая да румяная, одним словом, полюбовница. Небось, худу-то бы не взял барин, тоже поди выбирал. Вот эта Поротина жена и прослышала. Шкатулку продают. Дай-ка, думает, посмотрю. Может, в самом деле стоящее что? Живехонько снарядилась и прикатила к Настасье. Им ведь лошадки-то заводские завсегда готовы. Ну-ка, говорит, милая, покажи, какие такие камешки продаешь. Настасья достала шкатулку, показывает. У Поротиной бабы и глаза забегали. Она, слышка, в Санкт-Петербурге воспитывалась, в заграницах разных с молодым барином бывала, толк в этих нарядах имела. Что же это думает такое? У самой царицы эдаких украшениев нет, а тут на-ка, в полевой, у погорельцев. Как бы только не сорвалась покупочка. «Сколько, — спрашивает, — просишь?» Настасья говорит, «две бы тысячи охота взять». Барни порядилась для приличку, да и говорит, «Ну, милая, собирайся. Поедем ко мне со шкатулкой, там деньги сполна получишь». Настасья, однако, на это не поддалась. «У нас, — говорит, — такого обычая нет, чтобы хлеб за брюхом ходил. Принесешь деньги, шкатулка твоя». Барни видит, вон какая женщина, живо скрутилась за деньгами, а сама наказывает – «Ты уж, милая, не продавай шкатулку», — Настасья отвечает, — «это будь в надеже. От своего слова не отопрусь, до вечера ждать буду, а дальше моя воля». Уехала Поротина жена, а купцы-то и набежали все разом. Они лишь следили, спрашивают, «Ну как?» «Запродала», — отвечает Настасья, — «за сколь?» «За две, как назначила». «Что ты, — кричат, — ума решилась, али что? В чужие руки отдаешь, а своим отказываешь, и давай-ка цену добавлять». Ну, Настасья на эту удочку не клюнула. «Это, — говорит, — вам превышное дело в словах вертеться, а мне не доводилось». Обнадежила женщину, и разговору конец. Парутина баба крутехонько обернулась, привезла деньги, передала из ручки в ручку, подхватила шкатулку и айда домой.
Только на порог, а навстречу Танюшка.
Она, вишь, куда-то ходила, и вся эта продажа без нее была. Видит, барыня какая-то и со шкатулкой. Уставилась на нее Танюшка, дескать, не та ведь, какую тогда видела. А Поротина жена пуще того воззрилась. «Что за наваждение? Чья такая?» — спрашивает. «Дочерью люди зовут», — отвечает Настасья. «Самая, как есть, наследница шкатулки-то, кое ты купила. Не продала бы, кабы не край пришел. С малолетства любила этими уборами играть. Играет, да нахваливает. Как где от них тепло, да хорошо. Да что об этом говорить? Что с возу пало, то пропало». «Напрасно, милая, так думаешь», — говорит Поротина баба. «Найду я местечко этим каменьем». А про себя думает. «Хорошо, что эта зеленоглазая силы своей не чует. Покажись, такая в Санкт-Петербурге царями бы вертела. Надо, мой-то дурачок Турчининов ее не увидал». С тем и разошлись. Поротина жена, как приехала домой, похвасталась. «Теперь, друг любезный, я не то что тобой, и Турчининовым не понуждаюсь. Чуть что, до свидания, уеду в Санкт-Петербург, либо, того лучше, в заграницу, продам шкатулочку и таких-то мужей, как ты, две дюжины куплю, коли надобность случится». Похвасталась, а показать на себе новокупку все ж таки охота. Ну как, женщина? Подбежала к зеркалу и первым делом наголовник пристроила. «Ой-ой, что такое? Терпения нет, крутит и дерет волосы-то, еле выпростала. А не имется, серьги надела, чуть мочки не разорвала. Палец в перстень сунула, заковала, еле с мылом стащила. Муж посмеивается, не таким, видно, носить». А она думает, что за штука? Надо в город ехать, мастеру показать. Подгонит как надо, только бы камни не подменил. Сказано, сделано. На другой день с утра укатила. На заводской-то тройке ведь недалеко. Узнала, какой самый надежный мастер, и к нему. Мастер старый-престарый, а по своему делу дока. Оглядел шкатулку, спрашивает, у кого куплено. Барни рассказала, что знала. Оглядел еще раз мастер шкатулку, а на камни и не взглянул даже. «Не возьмусь, — говорит, — что хошь, давайте. Не здешних это мастеров работа. Нам несподручно с ними тягаться». Барыня, конечно, не поняла, в чем тут закорючка, фыркнула и побежала к другим мастерам. Только все как сговорились. Оглядят шкатулку, полюбуются, а на камни не смотрят и от работы наотрез отказываются. Барыня тогда на хитрости пошла. Говорит, что эту шкатулку из Санкт-Петербурга привезла. Там все и делали. Ну, мастер, которому она это плела, только рассмеялся. «Знаю, — говорит, — в каком месте шкатулка делана. А про мастера много наслышано. Тягаться с ним всем нашим не по плечу. На одного, кого тот мастер подгоняет, другому не подойдет. Что хошь делай». Барыня и тут не поняла всего-то. Только и уразумела, неладное дело, бояться кого-то мастера. Припомнила, что старая хозяйка сказывала, будто дочь любила эти уборы на себя надевать. Не поэты ли зеленоглазые подгонялись? Вот беда-то. Потом опять переводит в уме. «Да мне-то что? Продам какой ни на есть богатой дуре, пущай мается, а денежки у меня будут». С этим и уехала в полевую. Приехала, а там новость. Весточку получили. Старый барин приказал долго жить. Хитренько с Поротей-то он устроил, а смерть его перехитрила, взяла и стукнула. Сын так и не успел жениться, а он теперь полным хозяином стал. Через малое время Поротина жена получила писемушка. «Так и так, моя любезная, по вешней воде приеду, на заводах показаться и тебя увезу, а музыканта твоего куда-нибудь законопатим». Поротя про это как-то узнал, шум, крик поднял. Обидно, вишь, ему перед народом-то. Как-никак приказчик, а тут вон что, жену отбирают. Сильно выпивать стал. Со служащими, конечно, они рады стараться на дармовщинку-то. Вот распировали, кто-то из этих запивух и похвастай. Выросла ди у нас в заводе красавица, другую такую не скоро сыщешь. Поротя и спрашивает, чья такая, в котором месте живет. Ну, ему рассказали и про шкатулку упомянули. В этой ди семье ваша жена шкатулку покупала. Поротя и говорит, поглядеть бы, а у запивох и заделье нашлось. Хоть сейчас поедем, освидетельствовать, ладно ли они новую избу поставили. Семья хоть из вольных, а на заводской земле живет. В случае чего и прижать можно. Пошли двое или трое ли с этим Поротей. Цепь притащили, давай промер делать, не зарезалась ли Настасья в чужую усадьбу, выходят ли вершки меж столбами. Подыскиваются одним словом. Потом заходит в избу, а Танюшка как раз одна была. Глянул на нее Поротя и слова потерял. Но ни в каких землях такой красоты не видывал. Стоит как дурак, а она сидит, помалкивает, будто ее дело не касается. Потом отошел малость Поротя, стал спрашивать, что поделываете? Танюшка говорит, по заказу шью и работу свою показала. Мне, говорит Поротя, можно заказ сделать? Отчего же нет, коли в цене сойдемся? Можете, спрашивает опять Поротя, мне с себя портрет шелками вышить? Танюшка потихоньку на пуговку поглядела, а там зеленоглазый ей знак подают «бери, де заказ» и на себя пальцем указывает. Танюшка и отвечает «свой портрет не буду, а есть у меня на примете женщина одна в дорогих каменях, в царицном платье, эту вышить могу, только недешево будет стоить такая работа». «Об этом, — говорит, — не сумлевайтесь, хоть 100, хоть 200 рублей заплачу, лишь бы сходственность с вами была». В лице, — отвечает, — сходственность будет, а одежа другая. Срядились за 100 рублей. Танюшка и срок назначила через месяц. Только Поротя нет-нет и забежит, будто о заказе узнать, а у самого вовсе не то на уме. Тоже обухмурила его, а Танюшка ровно и вовсе не замечает. Скажет 2-3 слова и весь разговор. Запивохи-то, Поротины, подсмеиваться над ним стали. Тут где не отломится, зря сапоги треплешь. Ну вот, вышла Танюшка тот портрет. Глядит Поротя. Фу ты, боже мой, да ведь это она сама и есть, одежей да каменьями изукрашенная. Подает, конечно, 300 билета, только Танюшка 2-то не взяла. Непривычно, говорит, мы подарки-то принимать, трудами кормимся. Прибежал Поротя домой, любуется на портрет, а от жены в потай держит. Пировать меньше стал, в заводское дело вникать малу-помалу начал. Весной приехал на заводы молодой барин. В полевую прикатил. Народ согнали, молебен отслужили, и потом в господском доме танцы-звонцы пошли.
Народу тоже 2 бочки вина выкатили. Помянуть старого, поздравить нового барина. Затравку, значит, сделали.
На это все Турчининовы мастера были. Как зальешь господскую чарку десяткам своих, так и невесть, какой праздник покажется. А на поверку выйдет, последние копейки умыл и вовсе ни к чему. На другой день народ на работу, а в господском дому опять пировля. Да так и пошло. Поспят сколько, да опять за гулянку. Ну, там на лодках катаются, на лошадях в лес ездят, на музыках бренчат, да мало ли. А Поротя все время пьяной. Нарочно к нему барин самых зарехватских петухов поставил, накачивай деда отказу. Ну, те и стараются новому барину подслужиться. Поротя хоть пьяной, а чует, к чему дело клонится. Ему перед гостями неловко, он и говорит за столом при всех. «Это мне без внимания, что барин Турчининов хочет у меня жену увести. Пущай повезет, мне такую не надо, у меня вот кто есть». Да и достает из кармана тот шелковый портрет. Все так и ахнули. А Поротина баба и рот закрыть не может. Барин тоже въелся глазами-то. Любопытно ему стало. «Кто такая?» — спрашивает. Поротя, знай, похохатывает. «Полон стол золота насыпь, и то не скажу». Ну, а как не скажешь, коли заводские сразу Танюшку признали. Одни перед другим стараются, барину объясняют. Поротина баба руками-ногами. Что вы, околесицу этакую городите? Откуда заводской девке платье такое, да еще каменья дорогие? А портрет этот муж из-за границы привез, еще до свадьбы мне показывал. Теперь с пьяных глаз мало ли что сплетет. Себя скоро помнить не будет, ишь, опух весь». пороте видит, что жене шибко не мило, он и давай чехвостить. «Срамина ты, срамина! Что ты косоплетки плетешь, бальну в глаза песком бросаешь? Какой я тебе портрет показывал? Здесь мне его шили!» «Та самая девушка, про которую они вон говорят. Насчет платья лгать не буду, не знаю. Платье, какое хошь надеть можно. А камни у них были, теперь у тебя в шкапу заперты. Сама же их купил за 2000, да надеть не смогла. Видно, не подходит корове черкасское седло. Весь завод про покупку-то знает». Барин, как услышал про камни, так сейчас же. «Ну-ка покажи». Он, слышка, малоумненький был, мотоватый. Одним словом, наследник. Камням-то сильное пристрастие имел. Щегольнуть ему было нечем, как говорится, ни росту, ни голосу, так хоть каменьями. Где не прослышит про хороший камень, сейчас купить ладится. И толк в камнях знал, даром, что не шибко умный. Поротина баба видит, делать нечего, принесла шкатулку. Барин взглянул и сразу. «Сколько?» Та и бухнула вовсе неслыханно. Барин рядится, наполовине сошлись, и заемную бумагу барин подписал. Не было, вишь, денег-то с собой. Поставил барин перед собой шкатулку на стол, да и говорит. «Позовите-ка эту девку, про которую разговор». Сбегли за Танюшкой. Она ничего, сразу пошла, думала, заказ какой большой. Приходит в комнату, а там народу полно, и посередине... Тот самый заяц, которого она тогда видела. Перед этим зайцем шкатулка, отцовое подаренье. Танюшка сразу признала барина и спрашивает, зачем звали. Барин и слова сказать не может. Уставился на нее, да и все. Потом все ж таки нашел разговор. «Ваши камни были наши, теперь вон ихние». И показала на Парутину жену. «Мои теперь», — похвалился барин. «Это дело ваше». «Ахож подарю обратно. Отдаривать нечем. Ну, а примерить на себе ты их можешь? Взглянуть мне охота, как эти камни на человеке придутся». «Это, — отвечает Танюшка, — можно». Взяла шкатулку, разобрала уборы, привычное дело, и живо их к месту пристроила. Барин глядит и только ахает. «Ах да ах! Больше и речей нет!» Танюшка постояла в уборе-то и спрашивает. «Поглядели? Будет? Мне ведь не от простой поры тут стоять, работа есть». Барин тут при всех и говорит. «Выходи за меня замуж. Согласна?» Танюшка только усмехнулась. «Не подстать бы ровно барину такое говорить». Сняла уборы и ушла. Только барин не отстает. На другой день свататься приехал. Просит, молит Настасью-то, отдай за меня дочь. Настасья говорит, я с нее воли не снимаю, как она хочет, а, по-моему, будто не подходит. Танюшка слушала, слушала, да и молвит. Вот что, не то. Слышала я, будто в царском дворце есть палата, малахитом тятиной добычи отделанная. Вот если ты в этой палате царицу мне покажешь, тогда выйду за тебя замуж. Барин, конечно, на все согласен. Сейчас же в Санкт-Петербург стал собираться и Танюшку с собой зовет. Лошадей, говорит, тебе представлю. А Танюшка отвечает. По нашему-то обряду и к венцу на жениховых лошадях невеста не ездит, а мы ведь еще никто. Потом уж об этом говорить будем. Как ты свое обещание выполнишь? Когда же, спрашивает, ты в Санкт-Петербурге будешь?
К Покрову, говорит, непременно буду. Об этом не сумлевайся, а пока уезжай отсюда.
Барин уехал, Поротину жену, конечно, не взял, не глядит даже на нее. Как домой в Санкт-Петербург-то приехал, давай по всему городу славить про камни и про свою невесту. Многим шкатулку-то показывал. Ну, сильно залюбопытствовали невесту посмотреть. К осеням-то барин квартиру Танюшке приготовил, платьев всяких навез, обую, а она весточку и прислала. Тут она живет у такой-то вдовы на самой окраине. «Барин, конечно, сейчас же туда. Что вы, мыслим ли дело тут проживать? Квартирка приготовлена первый сорт». А Танюшка отвечает. Мне и тут хорошо. Слух про каменье до турчининовскую невесту и до царицы дошел. Она и говорит: «Пущай-ка Турчининов покажет мне свою невесту. Что-то много про нее врут». Барин к Танюшке, дескать, приготовиться надо, наряд такой сшить, чтобы во дворец можно, камни из малахитовой шкатулки надеть. Танюшка отвечает: «О наряде не твоя печаль, а камни возьму на подержание. Да смотри, не вздумай за мной лошадей послать, на своих буду. Жди только меня у крылечка, во дворце-то». Барин думает: «Откуда у ней лошади? Где платье дворцовское?» А спрашивать все ж таки не насмелился. Вот стали во дворец собираться. На лошадях все подъезжают, в шелках да бархатах. Турчининов барин с позаранку у крыльца вертится, невесту свою поджидает. Другим тоже любопытно на нее поглядеть. Тут же остановились. А Танюшка надела каменье, подвязалась платочком по-заводски, шубейку свою накинула, идет себе потихонечку. Ну, народ, откуда такая? Валом за ней валит. Подошла Танюшка ко дворцу, а царские лакеи не пущают. Недозвольно, говорят, заводским-то. Турчининов барин издали Танюшку завидел. Только ему перед своими-то стыдно, что его невеста пешком, да еще в экой шубейке, он взял да и спрятался. Танюшка тут распахнула шубейку. Лакеи глядят: «Платье-то! У царицы такого нет!» Сразу пустили. А как Танюшка сняла платочек да шубейку, все кругом сахнули. «Чья такая? Каких земель царица? А барин Турчининов тут как тут! Моя невеста!» — говорит. Танюшка эдак строго на него поглядела. «Это еще вперед поглядим! По что ты меня обманул? У крылечка не дождался? Барин туда-сюда, а плошка где вышла? Извини, пожалуйста!» Пошли они в палаты царские, куда было велено. Глядит Танюшка — не то место. Еще строже спросила Турчининова барина: «Это еще что за обман? Сказано тебе, что в той палате, которой малахитом тятиной работы обделана». И пошла по дворцу-то как дома. А сенаторы, генералы и прочие за ней. Что, дескать, такое? Видно, туда велено. Народу собралось полным-полно. И все глаз Танюшки не сводят. А она стала к самой малахитовой стенке и ждет. Турчининов, конечно, тут же. Лопочет ей, что ведь неладно, не в этом помещении царица дожидаться велела. А Танюшка стоит спохайнехонько, хоть бы бровью повела, будто барина вовсе нет. Царица вышла в комнату-то, куда назначена, глядит — никого нет. Царица на наушнице и доводит: «Турчининовская невеста всех в малахитовую палату увела». Царица поворчала, конечно, что за самовольство. Запотопала его ногами-то, осердилась, значит, маленько. Приходит царица в палату малахитову, все ей кланяются, а Танюшка стоит, не шевельнется. Царица кричит: «Ну-ка, показывайте мне эту самовольницу, турчининовскую невесту!» Танюшка это услышала, вовсе брови свела, говорит барину: «Это еще что придумал? Я велела мне царицу показать, а ты подстроил меня ей показывать? Опять обман? Видеть тебя больше не хочу. Получи свои камни!» С этим словом прислонилась к стенке малахитовой и растаяла. Только и осталось, что на стенке камни сверкают, как прилипли к тем местам, где голова была, шея, руки. Все, конечно, перепугались, а царица в беспамятстве на пол брякнула. Сосуетились, поднимать стали. Потом, когда суматоха поулеглась, приятели и говорят Турчининову: «Подбери хоть камни-то, живо разворуют. Какое-нибудь место, дворец, тут цену знают». Турчининов и давай хватать те камни. Какой схватит, тот у него и свернется в капельку. И на капле чистая, как вот слеза, и на желтая, а то опять как кровь густая. Так ничего и не собрал. Глядит,
На полу пуговка валяется. Из бутылочного стекла, на простую грань, вовсе пустяковая. С горю он и схватил ее. Только взял в руку, а в этой пуговке, как в большом зеркале, зеленоглазая красавица в малахитовом платье, вся дорогими каменьями изукрашенная, хохочет, заливается. «Эх ты, полоумный косой заяц, тебе ли меня взять? Разве ты мне пара?» Барин после этого и последний у Мишка потерял, а пуговку не бросил. Нет-нет, и поглядит в нее, а там все одно. Стоит зеленоглазая, хохочет и обидные слова говорит. «С горе, барин, давай копировать, долгов наделал, чуть при нем наши-то заводы с молотка не пошли». А Поротя, как его отстранили, по кабакам пошел. Да Ремков пропился, а портрет тот шелковый берег. Куда этот портрет потом девался, никому неизвестно. Не поживилась и Поротина жена. «Поди-ка получи по заемной бумаге, коли все железо и медь заложены». Про Танюшку с той поры в нашем заводе ни слуху, ни духу, как не было. Погревала, конечно, Настасья, да тоже не от силы. Танюшка-то, вишь, хоть родительница для семьи была, а все Настасье как чужая. И то сказать... Парни у Настасьи к тому времени выросли, женились оба, внучата пошли. Народу в избе густехонько стало. Знай, поворачивайся, затем догляди, другому подай, до скуки ли тут. Холостяжник тот дольше не забывал, все под Настасьиными окошками топтался. Поджидали, не появится ли у окошечка Танюшка, да так и не дождались. Потом, конечно, оженились, а нет-нет и помянут. Вот где какая у нас в заводе девка была. Другой такой в жизни не увидишь. Да еще после этого случаю заметочка вышла. Сказывали, будто хозяйка Медной горы двоиться стала. Сразу двух девиц в малахитовых платьях люди видали.